Ну, давайте, знаете что, я вот пока я хотела немножечко сегодня поговорить до того, как уже, собственно говоря, лекция по теме начнется. Я хотела поговорить, ну, во-первых, по поводу прошлой медитации, прошлый раз, по поводу пятой зоны вообще, ну и вот по поводу тех событий, которые сейчас происходят. Я так понимаю, что всем очень интересно, ну, по крайней мере, нам самим интересно, меня все спрашивают. Значит, ну, вот в прошлый раз мы с вами медитировали на пятую зону, и оказалось, что вообще, собственно говоря, вот у всех она никакая, то есть вы без пятой зоны не работаете, то есть считаете ее, ну, не знаю, не очень важной, не очень интересной, ну, или что вроде бы там особых проблем нету. Хотя на самом деле, значит, по пятой зоне, так же, как и по другим зонам, ну, например, на пятерке, на семерке пятой зоны, так же, как на других зонах, смерть. Поэтому вот если человек доходит по отклонениям до семерки пятой зоны, то вот он очень сильно рискует. Ну, вот там, где я, кстати, в нетрадиционной астрологии там описывается, каким образом можно до этого уровня дойти. Вот. Ну, а нам вот просто жизнь наша пока просто дала недавние события, дали нам иллюстрацию вот этого вот как по пятой зоне, ну, правда, там еще восьмая подсоединялась, по семерке пятой зоны можно получить смерть. Значит, ну вот вспомним, ну вот последний, значит, у нас был теракт, был во Франции, значит, все знают, все видели, все переживали. Значит, во Франции этот не первый теракт за последнее время, вы тоже помните, наверное, все, что было, была эта история с Шарли Эбдо, когда они поместили карикатуры на Мухаммеда. Ну, теперь они уже карикатуры поместили и на наш теракт. Уже тоже у них там уже дважды, причем они успели. Ну, то есть они себе позволяют, в общем, все, что считают нужным. Значит, ну, это, с одной стороны, это полный беспредел по пятой зоне с точки зрения информационной. Такие вещи делать нельзя. Ну, и кроме того, это, конечно, еще тоже по восьмой зоне. Это вот кощунство, насмешки. Ну и вот, собственно говоря, они и получили, вот это была история, когда там расстреляли журналистов сначала. Значит, но вот мало того, что они, идет вот Шарли, мало того, что, значит, они сами на этом пострадали серьезно, они обратили внимание террористов вообще на Францию как таковую. То есть для террористов, в принципе, сейчас вот этих вот террористов, везде, они везде, во всех странах, они вот сидят и ждут сигнала, когда им скомандуют, когда они вот пойдут совершать теракты. В принципе, вот, ну, другое дело, что как-то их выявляют, как-то эти теракты предотвращают, это уже другой вопрос. Но, в принципе, они в состоянии вот готовности, находятся во многих местах. И на самом деле вот это Шарли Эбдо, они просто вот как бы вызвали огонь на Францию. Они вот обозначили это место, и вот террористы радостно там, значит, побежали все это взрывать. То есть Франция как бы подставилась вот тем самым. Вот. Ну это вот почему именно там это все произошло. Вот. Но почему именно в таком масштабе это все сейчас пошло? Почему это вот такой вот, значит, действительно ужас происходит, ну вот и наш сбитый самолет в том числе. Здесь на самом деле ситуация гораздо глубже. Вот прежде всего, ну, мы, естественно, вот сразу как бы попытались понять, в чем же там, где подоплека, вот что за этим за всем стоит. Самое интересное, что никаких явных астрологических указаний вот на эти все катастрофы не было. То есть в этот период, ну, Солнце в Скорпионе, ну, в это время действительно много что может случаться, но никаких таких вот аспектов, которые, как вот принято считать, ну, так оно обычно случается, вот вызывают такие вот события трагические, такие масштабные, никаких таких аспектов не было, ну, по крайней мере, вот из того, что вот видно. Вот. Значит, то есть и возникло сразу у нас ощущение, что причина всего этого, метаисторическая причина, она она где-то гораздо глубже, что это процессы гораздо более глубокие, гораздо более общие, чем то, что мы как-то вот здесь в состоянии отследить отсюда. Вот. Ну и когда как-то так вот удалось немножечко это все разглядеть, значит, ну вот сейчас такое ощущение, что вот все это, все, что сейчас происходит, связано с процессами, которые происходят в 24-качественном пространстве на границе с Алис. Ну, мы много раз говорили о том, что у Алис взаимодействие с тем миром, с 24-качественным миром, выстроено не очень точно. То есть фазы циклов 12-качественного Литана и фазы циклов 24-качественного закона недостаточно синхронизированы. Мы об этом говорили. Значит, когда какие-то процессы происходят там, эти процессы происходят, что они никакого, никто специально там как бы ничего такого плохого делать не хотел, просто вот там идут определенные процессы. И поскольку Алис по отношению к этим процессам стоит как бы немного неточно, ну пока, по крайней мере, то эти процессы вызывают резкую активизацию 12-х зон, прежде всего 12-й активной, прежде всего энергии Черного Солнца. И происходит очень большой выброс из всех инфразон этого материала, материала Черного Солнца. Ну, а, собственно, на чем террористы работают? Именно это, вот, собственно говоря, их материал, это их те энергии, на которых они работают. Вот, собственно говоря, что происходит. Ну, а те люди, которые пострадали в этих терактах, ну, они, конечно, просто ну, по своей карме, вот они попали, что называется, под раздачу, по своим отклонениям, по своей карме. Ну, конечно, ничего в этом хорошего нету, это очень печально, но вот так устроена жизнь. Вот. Но здесь, значит, на этой ситуации, особенно на ситуации с самолетом, нам удалось отследить очень интересные вещи. Мы так ее, естественно, достаточно внимательно разглядывали. Вот, значит, здесь очень интересно вот что. Оказалось, что начали работать новые способы организации посмертия. Вот то, о чем мы говорили, что вот это вот должно начаться, должно происходить. Вот оно начинается. Ну, пока это работает все так сказать, в режиме отладки, пока это только-только вот какие-то первые вот пробные шаги, но вот оно начинается. Вот нам просто показали новые пространства, вот так сказать, пространство начального посмертия, вот то, куда души попадают вскоре после смерти, то есть пространство, где происходит сортировка, так сказать, душ умерших. Вот, и стало видно, что вот как раз вот эти это самолет, значит, это вот души тех, кто значит, там вот погиб, значит, они туда попадают. Вот, но не сразу, не в первый день. Ну, то есть, как вот я когда курс по смерти читаю, я там говорила примерно, какие там этапы. Значит, ну, вот примерно где-то на 9-й день они попадают в эти пространства уже. И стало видно, во-первых, пространства немножечко другие. Они еще не до конца как бы выстроены, они еще не до конца тоже вот организованы, но уже вот что-то там, какие-то идут, вот я говорю, вот, ну, отладка вот это, всей этой системы. Вот, значит, и стало видно, что вот эти люди, вот это огромное количество людей, у них у всех разные маршруты, естественно, разные маршруты по смерти, разные люди. Вот, из них очень немногие пойдут по каким-то стандартным маршрутам. Ну, как правило, это христианский какой-то маршрут, православный или католический. Ну, можно себе представить, что в числе пассажиров было достаточно мало людей, кстати, вот так плотно воцерковленных, для которых это все работает, для которых туда вот попадают и идут. Значит, ну, какое-то количество душ туда попадает. Они пойдут по своим, значит, туда, по уже известным им маршрутам. Ну, погибло много детей. Вот дети, многие дети сразу же пойдут в пространство предрождения. Но это обычно так и бывает. Как правило, когда люди гибнут в очень юном возрасте, а там есть совсем были чуть ли не грудные дети, они, как правило, очень быстро воплощаются. И здесь тоже стало видно, что вот они идут прямо в пространство предрождения и очень скоро снова воплотятся. Причем, судя по всему, некоторые даже воплотятся, может быть, в той же семье. Вот. А для большинства погибших будут выстраиваться новые маршруты, новые способы построения тел по смерти и новые способы обработки опыта. Вот. Но это нам еще пока вот не показали, мы еще пока не видели, но мы видели, что эта вот работа это начинается, что вот процесс пошел. Так что вот так вот оно. Вот. Значит, ну, теперь переходим к теме лекции. Значит, сегодня мы с вами продолжим говорить про эллинизацию. В прошлый раз мы говорили о том, что, значит, произошло в мире после, значит, смерти Александра Македонского. Значит, сегодня мы эту тему продолжим. Значит, ну, прежде всего, наш курс называется «Метаистория Рождества Христова», поэтому все, что, о чем я рассказываю, это как бы вот я подвожу к этому событию. Поэтому вы имеете в виду, что все, что я рассказываю, хотя вроде казалось бы, это может быть даже кажется достаточно далеко от темы, на самом деле это все в тему. Это все вот, кстати, я вот просто подвожу, постепенно подвожу уже вот к последним событиям. Вот, значит, ну, Рождество Христово, как мы с вами знаем, одно из важнейших событий мировой истории и метаистории, и связано оно с проведением этериоцефалы планетарного логоса. Значит, вот к тому времени, о котором мы говорим, уже несколько столетий шло разворачивание кармического сценария прохождения этериоцефалы планетарного логоса. Мы с вами помним, что трагедия Атлантиды в значительной степени была связана как раз с прохождением этериоцефала, и это не очень удачно, ну, частично что-то было сделано, но не очень удачно, и в конце концов вот все это кончилось трагически. И после этого кармический сценарий, связанный с этим, это глобальный кармический сценарий, он был как бы, так сказать, заморожен, он переведен был в состояние ожидания. Его время было остановлено, информационное обеспечение было прекращено, но оно и раньше было очень затруднено. И несколько тысячелетий на наше время, значит, ну там, конечно, там другие времена, другие процессы идут, но, значит, на наше время как бы несколько тысячелетий в физическом плане ничего не происходило, связанного с этими событиями. Ну, как бы ничего такого явного. Вот. И только начиная с 5-го тысячелетия до нашей эры, ну, так примерно с 5-го тысячелетия до нашей эры, по нашему времени, иерархи Алис стали делать определенные шаги, чтобы создать условия для оживления этого сценария. Ну, естественно, что в это время действовало множество других планетарных сценариев, сценариев разного масштаба, сценариев, связанных с человечеством, не связанных с человечеством. Но постепенно, по мере приближения спицы времени, то есть того времени, когда должно событие происходить, все больше усилий иерархических направлялось на реализацию сценариев, способствующих подготовке этого события. Ну, вообще, в принципе, любой кармический сценарий, а глобальный сценарий особенно, имеет множество вариантов развития, множество точек поворота. И ряд сценариев, непосредственно к этериоцефалу изначально не относившихся, они как бы просто были повернуты тоже в эту сторону. Ну и по мере необходимости создавались и совершенно новые сценарии, а также корректировались уже действующие. Ну, это во многом зависело от развития метакультур, которые уже в физическом плане к тому времени начали создаваться, от обстоятельств, складывающихся уже здесь, вот на арене истории. По задаче подготовки прохождения этериоцефала и воплощения Христа во многих метакультурах стали активно воплощаться служители АЛИС. Во многих эгрегорах шло собирание нужного опыта для горизонтальной передачи. В Египте, Индии, Вавилоне многие посвященческие династии концентрировали свои усилия на этом процессе. В это время, значит, естественно, идет усиление токов, связанных с этим процессом, ну, например, токов сознания, ну и тому подобное. Значит, я напомню, что в каждой метакультуре всегда существует группа служителей воплощенных, которые образуют как бы внутреннюю ось, как бы стоят вдоль демиургического тока, проводя его сознательно или бессознательно, а также иерархия невоплощенных, которые поддерживают этот процесс со стороны тонкого плана. Вот именно они держат ось эгрегора, на которой опирается та или иная метакультура. Но, кроме того, внутри метакультуры всегда работает группа служителей, которая старается обеспечить выполнение ее предназначения, решение стоящих перед ней задач. Ну, насколько удается, другой вопрос. Мы обо всем этом говорили, я просто сейчас как бы еще разок это все суммирую и напоминаю. Значит, каждая метакультура имеет свои задачи и свои особенности, и мы рассматривали многие из них достаточно подробно. Дальше мы рассмотрим, что же в конце концов вот к этому времени получилось с эзотерической точки зрения. Значит, во времена до Александра Великого, границы крупных эгрегоров и метакультур были достаточно плотными, и переход служителей из одной метакультуры в другую по горизонтали был достаточно сильно затруднен, даже на уровне затомисов. Им приходилось в посмертии переходить в более высокие сферы, в мутабельный слой, и оттуда уже воплощаться в другой метакультуре. Это очень затрудняло горизонтальные контакты и вызывало ослабление средней и нижней части каналов метакультур. Ну, то есть требовалось много времени на правильное развоплощение и новое воплощение. Поэтому передача опыта на первых порах была очень затруднена и происходила медленно. Промежутки между полноценными инкарнациями были большие, да и прежний опыт приходилось вспоминать довольно долго. Вот. Но это все я вам уже рассказывала, это я напоминаю. Значит, после походов и завоевания Александра Македонского все великие цивилизации древности исчезли. Месопотамская, египетская, иранская, индская. Значит, на их руинах возникли новые, синтетические, так сказать, которые цементировал эллинизм. Что произошло с соответствующими метакультурами? Прежде всего, границы между метакультурами стали значительно более прозрачными, причем на всех уровнях, от затомисов до инфразон. Соответственно, облегчилась передача опыта по горизонтали, переход служителей, так сказать, с места на место и возможность более массового их воплощения. Ну, я вам в других курсах я вам говорила о том, что в те времена служителям было воплощаться очень сложно, ну так, чтобы не потерять знание своего предназначения, чтобы не потерять какие-то навыки. Поэтому воплощение каждого служителя требовало специальных усилий, иногда достаточно длительных. Значит, здесь уже ситуация стала меняться, появилась возможность более массового их воплощения. Но это были наработки египетской и особенно греческой метакультуры. Это построение тел, способ построения тел. Нарабатывались новые особенности коронационного круговорота, который позволял бы это делать. Значит, затем развитие ума у значительной части населения способствовало наработке тонического материала, соответственно, усилению тонического слоя и появлению развитого тонического тела у гораздо большего числа людей. То есть не только у, так сказать, вот специально созданных людей, а у более-менее обычных. То есть люди в массе своей стали умнее. Соответственно, матрица эго, которая у нас в тоническом слое живет, формировалась в большем объеме у большего числа людей. Она могла вместить как больше обработанного сознанием опыта, так и дополнительный материал, относящийся к предназначению, к пониманию людьми своей высшей задачи. Появились научные и философские школы значительно большего масштаба, чем до того. Стали формироваться особого типа эгрегоры, так сказать, научные эгрегоры, которые вовлекали в свою деятельность гораздо больше народу и распространяли свои достижения гораздо более широко, повсеместно внедряя их в практику. Ну, мы с вами об этом говорили, когда занимались Грецией, ну и вот на прошлой лекции я вам тоже об этом говорила, напоминала. Но, к сожалению, через несколько столетий многие из них были уничтожены или забыты, не найдя применения. Ну, как многие, например, изобретения Архимеда. Эллинизм знаменовал собой завершающий этап процесса подготовки прохождения Этериоцефала. И в этот период основной упор иерархии Аля сделали на реализации этого сценария. Поэтому к нему подключали всех, ну, так сказать, способных носить оружие, то есть всех, кто способен был что-то делать на тонком плане или на физическом, даже тех, чье предназначение лежало в другой области, но кто был способен играть в этом сценарии определенную роль. Ну, выбирать особенно было не из кого. Поэтому вот у таких людей в их матрицу эго заносилась соответствующая программа. Ну, естественно, этот человек или сущность должны были быть внутренне на это согласны и по своему состоянию более-менее готовы к выполнению этой программы. Вот, вот как раз вот в это время, ну, собственно, до этого такое происходило, но здесь это особенно много народу вот это было вовлечено, когда у человека в матрице эго вот, оказывались программы, не связанные непосредственно с его предназначением. Ну, с чем мы с вами сейчас все время работаем, потому что очень у многих это есть. Ну, либо это тогда произошло, либо это могло произойти и в другие времена, и раньше, и позже, но вот здесь как раз особенно много было таких случаев. Значит, ну, это те, кто должен был работать в физическом плане или в надзеркалье. Сложнее обстояло дело с теми, кто должен был работать в плотном материале, в инфразонах, в пространствах по смерти, в эгрегориальных пространствах. Они подвергались слишком массированным инвольтациям, среди которых они не всегда могли различать нужные, то есть иерархические. Ну, вы помните, что те, кто работал в плотном, там, собственно говоря, они инвольтировались через подсознание, то есть они должны были выполнять свои задачи не ориентируясь не на матрицу эго, а реализуя свой кармический сценарий и вот то, что им через подсознание шло. Вот. Ну, единственное, что надо сказать, что, конечно, те, кто работал более-менее сознательно, тоже находились в такой опасности, потому что инвольтации нижних зон были очень сильные, ну и вообще с приближением этого события эта инвольтация еще усиливались. Мы потом об этом будем говорить. Так, значит, что случилось в период эллинизма с пространствами по смерти? Значит, вот у нас, значит, метакультуры, несколько метакультур распалось, образовалось несколько новых, ну, еще не столько метакультур полноценных, сколько таких вот образований крупных. Значит, что случилось с пространствами по смерти? Ну, в принципе, в это время сохранялась обрядность почти что всех религий, попавших в сферу эллинизации. Ну, разве что имена некоторых божеств поменялись. Поэтому инкарнационные круговороты в своей, так сказать, средней части, то есть для обычных людей, изменились не сильно. Но так как границы пространств стали прозрачнее, душе в посмерти было проще перейти на другой маршрут и даже в другой эгрегор. Ну, это было связано еще и с тем, что, значит, во-первых, население стало мобильнее, и больше народу умирало, так сказать, вдали от дома. Не только на войне, но и по торговым делам. Значит, затем в разных местах появились поселения людей другой религии. Мы тоже об этом с вами говорили. Ну и значительно увеличилось количество смешанных браков. Вот. Ну и вот в результате этих изменений с пространственной по смерти, даже некоторые бесхозные души смогли найти свое место и снова вовлечься в инкарнационный круговорот. Вот, значит, ну вот это вот так, примерно вот такие вот события произошли у нас на тонком плане, так с эзотерической точки зрения это выглядело. Значит, в этом мире эллинистическом были не только три крупные монархии, Македония, держава селевкидов и Египет. В нем существовали сотни греческих городов-государств, которые пользовались самой разной степенью независимости, создавались всевозможные объединения и союзы. Полугреческие государства пустили корни в Эпире, в Иудее, в Пергаме, в Византии, в Вифинии, Каппадокии, Галатии, Бактрии, ну и так далее. А на западе лежала греческая Италия и Сицилия, которые раздирались на части стареющим Карфагеном и юным Римом. Вот, значит, такие шли процессы. Но был один эгрегор, который очень сильно закапсулировался, и как бы специально закапсулировался, и никак не хотел эллинизироваться, изо всех сил сопротивляясь. Причем сама метакультура, объемлющая этот эгрегор, изо всех сил стремилась эту изолированность преодолеть. Это была Иудея. Вот, значит, сегодня мы с вами будем говорить, что произошло в этом эллинизируемом мире с Иудеей. Потому что это, как вы сами понимаете, для нашей темы самое главное. Значит, ну, сначала немножечко о терминологии. Значит, когда мы говорим эллинистическое, мы имеем в виду греческую культуру после Александра на территории, основанных после его смерти, греко-восточных государств. А когда говорят эллинский, это то, что имеет отношение к независимой Элладе, к Греции до Александра. Значит, ну мы с вами сейчас будем говорить как раз о, или обо всем эллинистическом. Как я уже говорила, за несколько столетий греческого господства на Ближнем Востоке сожительство Запада с Востоком не породило на свет ни одного оригинального вклада в искусство, литературу или философию. Исключением оказались евреи. Хотя большинство из них отвергло эллинизм, греческая философия попала здесь на благодатную почву. И хотя евреи, как правило, ее в целом не принимали, они хорошо ее освоили. Ну, они вообще с жадностью поглощали и переваривали любую интеллектуальную пищу, которую предлагали греки. Затем греки, в свою очередь, заимствовали у евреев свои же идеи, но уже в измененном виде. В результате получилось то, чего как бы никто не предвидел. Впоследствии, если можно так выразиться, греки вышли на мировую арену в одеянии еврейского происхождения под названием христианство. Интенсивное заимствование друг у друга продолжалось в течение 6 веков, как до, так и после Рождества Христова. Все это время греки продолжали считать евреев невоспитанными варварами, а евреи продолжали считать греков безнравственными язычниками. Заметим, что во времена независимой Греции, до Александра, греческая стихия практически не соприкасалась с еврейской. Греческие корабли проплывали вдоль берегов Палестины, не видя на своем пути сынов Израиля. Их страну, подвластную персам, отделяли от моря земли филистимлян. Иудейское же рассеяние Греции пока не достигло. Еврейская диаспора была достаточно крупной только в Вавилоне и Египте. Соприкосновение греков с исповедующими Иегову начинается лишь после смерти Александра, то есть в то время, когда культура Греции была уже эллинистической. Теперь о термине иудаизм. Вот историю народа, ведущую свое начало от Авраама, можно разделить на несколько периодов. Первый период – от патриархов до вавилонского пленения, ну, принято называть периодом израильским. Это, как мы помним, преимущественная история 12 колен в земле ханаанской, история царства, а затем, начиная с Соломона, двух царств Израиля и Иудеи. Второй период от возвращения до разрушения Иерусалима римским императором Титом в 70-м году новой эры. Этот период называется иудейским. Это история Иудеи, поскольку Израиль из пленения не вернулся. Ну, а третий период до появления государства Израиль уже в 20 веке нашей эры принято называть периодом еврейским. Это условные такие обозначения, но... Значит, мы с вами, тот период, о котором мы будем с вами говорить, это период иудейский. И это различие на самом деле имеет глубокий внутренний смысл. Это не просто вот хронологически так разделили и все. Хотя религия этого народа на первый взгляд оставалась одной и той же, это религия Иеговы, установленная Моисеем, есть другие очень яркие отличия, имеющие решающее значение. Они касаются как сферы народной жизни, так и сферы религиозной. Ну, мы с вами подробно очень всю эту историю рассматривали. Сейчас я просто хочу обозначить основные принципиально важные для нас в дальнейшем моменты. В течение первого израильского периода территория проживания народа был исключительно Ханаан, Палестина. За границами этой земли израильтян не было. В течение второго иудейского периода появляется значительное и постоянно растущее рассеяние, диаспора, по всей территории средиземноморской культуры, от берегов океана до границ Индии и от скифских кочевий до экваториальных стран. В третьем периоде, в течение 19 столетий, остается только рассеяние до появления государства Израиля, уже современного, но это уже совсем другая история. И в каждом периоде были разные центры религиозной жизни. В первом периоде это было святилище, храм и жертвенный культ, который постепенно полностью сместился в Иерусалим. Во втором периоде вместе с храмом появляется плод вавилонского пленения – синагога с ее культом слова, не привязанная к постоянному месту и процветающая в рассеянии не менее пышно, чем в отчим краю. Вот. И раввины, служители синагоги, соревнуются со священниками, служителями храма, служителями культа. А в третьем периоде храма уже нет, он разрушен римлянами, и синагога остается единственным центром для религиозной жизни. Первый период мы рассматривали достаточно подробно. До третьего еще не дошло время, а сейчас у нас речь идет о втором периоде. Напомню, что Александр Македонский, завоевав Персидскую империю, тем самым получил еще и евреев, поскольку они тогда принадлежали к Персидской империи. Но евреи с Александром не стали воевать. Хотя вообще-то, в принципе, в прошлом они неоднократно, не раздумывая, брались за оружие и даже просто против более грозных противников. На сей раз все было наоборот. Как утверждает легенда, настойчиво повторяемая легенда, иерусалимский первосвященник сам возглавил процессию, направившуюся приветствовать Александра Завоевателя в 332 году до нашей эры. Македонскому полководцу пришлись по сердцу эти свирепые варвары. Они не несли с собой никаких идолов и других изображений богов. Он даровал евреям политическое и религиозное самоуправление. Эллинизация евреев началась неприметно. Сначала она затронула их язык, манеры, привычки, обычаи. Затем она стала влиять на мораль, этику и религию. В результате каждодневного делового общения евреи переняли греческие имена, евреи стали говорить по-гречески, сменили свои традиционные одеяния на греческие, греческие слова стали мелькать в еврейских религиозных книгах, синагоги и те стали напоминать греческие храмы. Александр положил начало эллинизации Палестины, основывая города на побережье Средиземного моря. Селевкиды основательно эллинизировали северную соседку Палестины, Сирию. Египетские Птолемеи, непосредственные хозяева Палестины, в религиозные дела не вмешивались. Но им нужно было открыть эллинизму северные границы своего государства для целей торговли. Поэтому они основывали в Палестине новые города. То есть сначала эллинизация шла, так сказать, так мягко, спокойно, и, в общем, так вот. Но сирийский царь Антиох III в 2000 году до нашей эры победил Птолемея V и занял Палестину. Но, в принципе, в те времена переход от этой территории от одного правителя к другому не приводил к трагическим последствиям для населения. Для греческих полисов Палестины все изменения заключались в том, что собираемые в них пошлины и другие налоги отправлялись не в Александрию, а в Антиохию. А так, в общем, все было, в принципе, по-прежнему для них. Более серьезные различия ощутили только иудейские общины, так как их государственное устройство было теократическим, а религиозная политика селевкидов в корне отличалась от политики Птолемеев. Птолемеи были настроены к религии своих подданных вполне терпимо, а селевкиды были настойчивыми эллинизаторами. Однако Палестина сопротивлялась эллинизации. Именно там эгрегор укреплялся и ужесточался. Поэтому, когда Антиох Эпифан запретил обряд обрезания и празднования субботы, а еще приказал поставить на жертвенники статую Зевса Олимпийского, началось всенародное восстание. Восстание Маковеев. Ну вот я не случайно просил вас переслушать последнюю лекцию еврейской истории. Там как раз я про все подробно рассказываю. Поэтому сейчас я просто буквально несколько слов об этом скажу. То есть, значит, на этой почве начались так называемые Маковейские войны, которые продолжались со 164 года до нашей эры до 63 года до нашей эры. Ну, вот подробно об этом говорили. Значит, в 164 году до нашей эры евреи освободили Иерусалим. Храм был очищен от языческих идолов и заново посвящен Иегове. Но этому событию посвящен праздник Ханука, который до сих пор напоминает евреям об этой победе. В 143 году до нашей эры был заключен мирный договор с селевкидами. В итоге, казалось бы, безнадежной войны был достигнут неожиданный результат. Снова в Иудее было создано еврейское царство. Более того, к 135 году до нашей эры иудейский царь Иоанан раздвинул границы Палестины, присоединив к ней земли языческой Галилеи и Идумеи. Силой оружия он обратил покоренных идумеян и галилеян в иудаизм. Впоследствии из Идумеи вышел один из величайших гонителей еврейства, царь Ирод, проклинаемый евреями, но удостоенный в истории эпитета Великий. Ирод Великий. А в Галилее спустя 150 лет произнес свои первые проповеди и обрел своих первых учеников Иисус. Но это было позже. Значит, однако в самой Иудее, уже где было создано, внутри этого созданного вновь еврейского царства, шла постоянная борьба между партиями фарисеев и саддукеев. Я тоже о них рассказывала. При этом саддукеи были либералами в политике и консерваторами в религиозных вопросах, а фарисеи, напротив, были консерваторами в политике и либералами в религиозном плане. Саддукеи отстаивали допророческую форму иудаизма с храмом, первосвященником и жертвоприношениями. Фарисеи выступали за синагогу, раввина и молитву, то есть за послепророческую концепцию иудаизма. Саддукеи вербовали сторонников из священнических и аристократических кругов, фарисеи – из рядового большинства. А в политике саддукеи выступали как просвещенные либералы, считая, что даже изрядная доза эллинистической культуры не повредит ни их стране, ни их религии. Фарисеи со своей стороны считали саддукеев консерваторами, а себя либералами. Они выступали против эллинизма, поскольку это была чуждая культура. В то же время они были не прочь развивать свой собственный еврейский политический и культурный либерализм. Они верили в необходимость религиозной эволюции. Они поддерживали значение нового устного закона, выросшего из толкования Моисеева закона. Именно фарисеям иудаизм обязан той гибкостью, которая позволила ему выжить в последующие тяжелые времена. Кроме того, были еще и ессеи, мы о них потом будем говорить подробно. Они не питали никакого интереса к политике, отстранялись от всякой светской деятельности и полностью погрузились в религиозное созерцание. Со временем они образовывали свои религиозные общины, и именно ессеи развили мессианское учение, идеи которого сыграли решающую роль в деяниях Иоанна Крестителя и Иисуса. Однако в самой Иудее, вот в этот период, царства последнего, между членами правящей династии Хасмонеев шла постоянная борьба за царскую власть и за должность первосвященника. Братья убивали братьев, ну и вообще много всякого происходило. Опять же, вот я про это рассказывала в том курсе лекций. В 67 году до нашей эры вспыхнула гражданская война, которую развязали два брата – фарисей Гиркан и саддукей Аристобул. Оба они по очереди обратились к Помпею, римлянину. Каждый требовал восстановления его власти, которую он считал законной. А фарисеи просили Помпея не помогать ни одному, ни другому. Как раз к этому времени, к 67 году до нашей эры, римляне во главе с Помпеем завершили завоевание Сирии, их войска оказались у границ Палестины, Помпей выслушал всех и поступил по-своему. В 63 году до нашей эры он вторгся в самостоятельное царство Маковеев, покорил его и назвал Иудея. Так разворачивались события, значит, на физическом плане. В период греческого господства, можно сказать так, условно говоря, основным врагом евреев был эллинизм. Борьба между греками и евреями была в сущности борьбой между двумя идеологиями – эллинской культуры и иудейской религии пророков. В конечном счете победили пророки. Хотя эллинизация затронула широкие слои еврейского населения, но большинство евреев все же противостояло влиянию эллинизма. Лагерь антиэллинистов держался на двух идеологических основах. Первый был авторитет и влияние Моисеева закона, который до сих пор воспринимался как священный. Второй основой была глубокая вера в грядущее возрождение династии Давида и пришествие Мессии, царя, который даст евреям власть над миром. Так, теперь, чтобы мы понимали, что, где и как происходит, сейчас я немножечко расскажу о географии Палестины. Вот, то есть, где, в какой географической ситуации происходили все дальнейшие события. И эллинизация, и в дальнейшем уже все события, связанные с Рождеством Христовым. Значит, Палестина. На север от нее лежала Сирия. Столицей ее южной части был Дамаск, город преимущественно эллинизированный, как и еще целый ряд сирийских городов. Но многие города этой области сохранили центры культов соответствующих ваалов. Через несколько веков многие эти культы были переняты Римом. Столицей северной части Сирии была Антиохия на Оронте, один из крупнейших городов тогдашнего Средиземноморья. И эта часть Сирии была главным оплотом селевкидов, самых рьяных среди последователей Александра, насадителей эллинизма. Значит, через Палестину, как мы знаем, с севера на юг протекает река Иордан, впадающая в Мертвое море. Значит, я вам советую потом посмотреть карту Палестины вот того времени. Потому что важно нам вот для дальнейшего будет представлять себе, где что происходило. Значит, река через всю Палестину протекает с севера на юг, она впадает в Мертвое море. Значит, на запад от Иордана выделяются три четко выраженные зоны, на востоке две. Значит, юго-западная зона была чисто иудейской. Это была гористая область между Иорданом и Мертвым морем с одной стороны и филистимлянским побережьем с другой. Это и была та самая обетованная земля, на которой располагался Иерусалим. Преимущественно иудейским был и Галаад или Пирея, разные названия есть. Это была область на восток от Мертвого моря и Иордана. В свое время там был удел колен Рувима и Гада. Но в Пирее был мощный центр эллинизма, там был крупный город Филадельфия, который был основан Птолемеем II Филадельфом в середине III века до нашей эры. Это вот самый это вот низ, юг. Севернее Иудеи находилась Самария, которая когда-то была уделом происходивших от Иосифа колен Ефрема и Манассии. Население здесь было смешанное. К остаткам уведенного в ассирийское пленение Израиля присоединились ассирийские колонисты. Все это население стало, в конце концов, горячими почитателями Иеговы, однако у них был собственный религиозный центр на горе Горизим, основанный по преданию патриархом Иаковым, и этот религиозный центр соперничал с Иерусалимом. Правоверные иудеи из-за этого считали самаритян вероотступниками. Эллинистические стремления не встретили в этом крае сильного сопротивления. Его столица Самария стала эллинской. Выше, на левом восточном берегу Иордана, значит, уже на левом восточном берегу Иордана, простирался дикий и преимущественно пустой край с множеством урочищ и пещер, предоставляющих укрытие разбойникам. Но и там возникли греческие города. Позже, уже под патронатом Рима, эти города основали союз под названием Десятиградия или Декаполис. Значит, на левом берегу, значит, напротив Десятиградия, на правом берегу Иордана, находилась Галилея. В давние времена и она принадлежала Израилю, будучи уделом четырех северных колен. Но после возвращения колена Иуды из Вавилонского пленения, уже во времена великих пророков, эта земля считалась краем язычников. После возвращения колена Иуды из Вавилонского пленения, там началась идуадизация. Но продвигалась она чрезвычайно медленно. Иудейские колонисты были отделены от монополии враждебной Самарии. И еще во времена Маковеев иудейское население было очень малочисленно и вообще предпочитало перебираться в Иудею. Так что в течение всей второй половины II века до нашей эры Галилея была языческой областью. Ее систематическая иудаизация началась лишь в I веке до нашей эры. Галилея – важное для нас очень место. Значит, побережье Средиземного моря. Оно было эллинизировано уже давно. И только с этой стороны Иудея была открыта влиянию эллинизма. На юге лежала Идумея, откуда происходил Ирод Великий, на севере Самария, на востоке тоже правоверная Пирея. Так что сами географические условия не способствовали эллинизации Иудеи, этого сурового края, там Мертвое море, пустыня. Значит, это вот Иудея. Галилея. Галилея была совершенно другой страной. Это вообще была одна из красивейших стран мира. Там мягкие лесистые взгорья, они окружали пресноводное, изобильной рыбой море Галилейское, Генесарецкое озеро. И Галилея была открыта влиянию эллинизма практически со всех сторон, кроме Самарии. Кроме того, сам характер жителей этого прекрасного края был близок к греческому. Но именно здесь насаждаемый хасмонейскими царями, иудаизм приобрел самых преданных и даже фанатичных последователей. Ну, хасмонеи – это священнический род, которому принадлежали маковеи. Вот именно потомки хасмонеев правили иудеи со 152 по 37 год до нашей эры. Значит, это то, что касается Палестины. Так, представили себе, да? Вы потом посмотрите по карте, в интернете есть там эти карты все. Это надо хорошо себе представлять. Значит, вот Палестину мы описали, состояние Палестины. В это время началось активное расселение евреев по всему миру. Хотя большинство населения Палестины по-прежнему занималось сельским хозяйством, многие евреи уже связали свою судьбу с коммерцией и торговлей. Это вынуждало их добираться до самых отдаленных уголков бывшей империи Александра. Евреи преуспевали и становились многочисленным народом. Под мягким управлением египетских царей они вели мирную и счастливую жизнь. Мало-помалу они обосновались во всех торговых городах по берегам Средиземного моря и за свою предприимчивость пользовались повсюду большими преимуществами и льготами от правителей, старавшихся привлекать их к себе для оживления промышленности. Вследствие этого иудеи распространялись все более и более, строили себе молитвенные дома или синагоги, в которые допускались и язычники. Еврейский язык постепенно забывался ими и вытеснялся греческим, который и был усвоен всеми иудеями, жившими вне Палестины и особенно в Египте. Из-за этого для них стал необходим даже перевод священного писания на греческий язык. И этот перевод был совершен в царствовании египетского царя Птолемея II Филадельфа. Это была инициатива самого царя, который вошел с этой целью в сношение с первосвященником Елеазаром, который и прислал ему подлинник священного писания и переводчиков в числе 72 человек, по 6 от каждого колена. Перевод был сделан ими успешно, одобрен особым собранием ученейших мужей и вошел во всеобщее употребление. Он известен под названием «Перевода 70 толковников» или просто «Перевода 70» и до сих пор употребляется в греческой церкви. Ну, то есть и у нас в православии тоже, поскольку мы наследуем греческой церкви. Так вот, палестинскому иудаизму можно противопоставить иудаизм рассеяния. Евреи не стремились основывать самостоятельные города, которые нужно было бы оборонять собственными силами. Их вполне устраивала зависимая от чужого города и защищаемая им община, в известной мере обеспечивающая своим членам свободное проживание в соответствии с предписаниями их веры. Уже во второй половине II века до нашей эры во всех городах Средиземноморья иудейские общины были очень многочисленны. Кстати, к этому времени ни в Палестине, ни в рассеянии, в повседневном общении евреи родной язык не использовали. В Палестине они говорили на арамейском, ну, то есть на сирийском, как почти все подданные селевкидов, а в диаспоре на греческом, причем на, так сказать, нормальном классическом греческом, а не на жаргоне. Еврейский же был только языком священного писания, обязательным для священников и всех, кто стремился к религиозному образованию, но только в Палестине. В рассеянии же, в диаспоре, писание было переведено на греческий. Таким образом, иудейство тех времен имело не один, а два центра – Иерусалим, столица Палестины, и Александрия, столица иудейского рассеяния. В Александрии евреи составляли как минимум пятую часть населения. Вообще, в Египте еврейские поселения существовали еще в VII веке. Многие еврейские торговцы пришли сюда по стопам завоевателей персов. Александр настоял на том, чтобы евреи переселились в Александрию и, согласно Иосифу Флавию, предложил им равные с греками политические и экономические права. После захвата Иерусалима Птолемей I увел в Египет тысячи еврейских пленников, которых освободил его преемник, В то же время он пригласил состоятельных евреев переселиться и перевести свои дела в Александрию. К началу христианской эры в Египте проживало около 1 000 000 евреев. Многие из них жили в еврейском квартале Александрии, в столице, который не являлся гетто, так как евреи были вправе селиться в любом квартале, ну, кроме главного квартала, где могли жить только 7 должностных лиц и их слуги. Евреи избирали собственный сенат, герусию, и должностных лиц и их слуг. Евреи избирали собственный сенат герусию и исповедовали свою веру. В 169 году до нашей эры первосвященник Ония III построил в пригороде Александрии Леонтополе большой храм, а его личный друг Птолемей VI назначил на содержание святилища доходы с Гелиополя. В таких храмах не только совершались богослужения, они являлись также школами и местом собраний. Поэтому грекоязычные евреи называли их синагогами, то есть синагога в переводе это место собраний. Ну а поскольку немногие египетские евреи, жившие на земле Египта во втором и третьем поколении, знали еврейский язык, чтение закона сопровождалось переводом на греческий. Из этих объяснений и толкований возник обычай произносить проповедь на определенное место из Писания, а из ритуальной службы потом сложились первые формы католической мессы. Это то, что касается, значит, религиозной жизни. Еврейский делец старался позаимствовать греческие манеры. Еврейский юноша стремился приобщиться к греческим наслаждениям. А еврейские интеллектуалы поддались чарам греческих философов. И ортодоксальные евреи считали этих философов самым опасным злом. Вот теперь мы немножко поговорим о философии. Философия, будучи уделом сравнительно немногих, с одной стороны, отражает в себе настроение умов тех многих, которые составляют общество, с другой стороны, в свою очередь, влияет на это общество. Естественно, центром философии была Александрия Египетская. Ну, естественно, что поскольку изменилась сама Греция, значит, очень сильно изменилась, не могла не измениться греческая философия. Мы с вами сейчас, я надеюсь, что вы помните, мы об этом говорили, о греческой философии. Значит, но вот утрата суверенными полисами своей независимости привела к серьезным изменениям в интеллектуальной жизни древнегреческого общества. Человек эпохи эллинизма становится уже не гражданином, принимающим активное участие в политической жизни своего полиса, а подданным монархической империи, ну, это винтиком государственной машины. Отходят на второй план такие ценности, как достоинство личности, ее свобода и ответственность перед обществом, гражданская доблесть, патриотизм и тому подобное. И, как следствие, падает интерес к абстрактным концепциям о сущности мира и возрастает роль конкретных практических знаний. Наблюдается значительный прогресс в науке, то есть в кораблестроении, ирригации, военной технике. Мы тоже об этом с вами говорили. Эллинистическая философия представляла собой дальнейшее развитие тех школ, которые были основаны в Греции в IV веке до нашей эры, ну и немножко и раньше. Заметим, что все эти направления эллинистической философии, эллинской философии, были в значительной степени религиозными. И в период эллинизма их развитие идет по пути все большей секуляризации, то есть по пути снижения религиозной составляющей и усиления роли рационализма. Происходит смена познавательных ориентаций. Основной философской дисциплиной становится этика, учение о нравственности, а не онтологии или гносеологии, как в предшествующие периоды. Иначе говоря, происходит снижение теоретического уровня философии и усиление ее практической направленности. В центре внимания философов оказываются принципы и правила личного поведения человека, его способность устоять перед ударами судьбы, обрести покой и счастье в изменившемся непредсказуемом мире. Ну и эти проблемы нашли свое отражение прежде всего в практической философии эпикуреизма, стоицизма, кинизма. И большинство философских школ эпохи эллинизма не создали принципиально новых концепций. Они опирались на теории предшествовавших периодов. Эпикур возрождает атомизм Демокрита, киники относятся к сократическим школам, стоики обращаются к идеям ранней натуры философии Гераклита Эфесского, скептики к учению софистов, ну и тому подобное. Но мы все это не будем рассматривать подробно. Хотя, конечно, это было бы очень интересно, это очень интересно, это принципиально важные вещи, много принципиально важных вещей. Но если читать курс лекций по греческой философии, то это, ну, по крайней мере, года на 3-4, поэтому те, кому это интересно, я надеюсь, что вы сами сможете это все прочитать, сейчас, слава богу, материала очень много на эту тему есть. Ну, а кому, так сказать, это не так важно все это конкретно, то... Просто так, вот, я так очень конспективно какие-то основные места буду обозначать. Ну, Эпикур. Это 341-240 годы до нашей эры он жил. Это, ну, его считают философом-материалистом. В 306 году до нашей эры в Афинах, в саду около своего дома, он основал философскую школу, получившую название «Сад Эпикура». В центре внимания Эпикура – практическая философия, этика. Однако он все же создает онтологию и гносеологию как теоретическую базу для нравственной концепции. Эпикур утверждал, что мир познаваем, считая основой познания ощущения. Его трактовка ощущений носила материалистический характер – поскольку их источником он считал отделяющиеся от предметов материальные истечения, образы предметов, которые и воспринимаются органами чувств человека. Однако Эпикур не придавал знаниям самостоятельной ценности. Он полагал, что если бы людей не беспокоили мысли о небесных явлениях и о смерти, то и вообще незачем было бы изучать природу. Гуманистическая этика Эпикура основана на идее счастья, понимаемого как избавление от телесных страданий и душевных тревог. И если с телесными недугами борется лекарь, то врачевание болезней души, важнейшая из которых, как считал Эпикур, страх, это задача философа. Но в историю философии Эпикур вошел не только как материалист, атеист, последователь атомистического учения, но и как величайший гуманист, пытавшийся научить людей быть счастливыми. Значит, еще одна школа киники, последователи сократической школы, возникшая в IV веке до нашей эры. Значит, к этой школе принадлежал известный нам всем Диоген. Основателем школы киников был Антисфен, живший с 444 по 368 годы до нашей эры. Он сначала изучал риторику у софиста Горгия, затем стал преданным учеником Сократа, после смерти которого создал свою школу. Следуя Сократу, Антисфен учил, что цель жизни – добродетель, которую он трактовал как свободу от излишних привязанностей и отказ от избыточных потребностей. Восхвалял труд, придавая добровольной нищете ореол высшей нравственной ценности. Но Антисфен был лишь теоретиком кинической философии, поэтому не он сам, а его ученик Диоген Синопский, которого Платон назвал безумствующим Сократом, принес известность кинизму. Высмеивая знатное происхождение, богатство, славу, отрицая семейные узы, преданность государству, Диоген называл себя космополитом, гражданином мира. Он философствовал своим образом жизни, насмехаясь над всеми условностями культуры и цивилизации, проповедуя безусловную естественность и неограниченную личную свободу. Таким образом, можно сказать, что кинизм – это первый в истории протест против культуры и цивилизации, против норм нравственности и правил поведения. Аскетизм, простота, возврат к природе, к животному состоянию считались у киников главным средством достижения духовной свободы. Их вызывающее презрительное отношение к общепринятым нравственным нормам доходило до бесстыдства. Их грубая откровенность доходила до наглости, и это вызывало неприятие большинства современников. А в истории европейской культуры термин «кинизм» сохранился как цинизм, осуждаемая воспитанными людьми форма поведения. Так, еще одна философская школа – стоицизм. Эта философская школа получила свое название от афинского портика, по-гречески «сто портик», где собирались последователи данного учения. Основатель этого учения Зенон Китийский, 336-264 годы до нашей эры, он был родом из города Кития на острове Кипр, и в своем учении он стремился обосновать внутреннюю независимость человека, его непоколебимость в условиях могущества внешних социальных и природных сил. Стоицизм оставался чуть ли не единственной школой религиозной философии. Как и большинство философских учений этого периода, стоицизм делает акцент на этике. Знание – лишь средство для приобщения к мудрости, к умению жить. Именно стоики впервые четко разделили философию на логику, физику и этику. Проводя аналогию с садом, они логику называли оградой, физику, ну то есть учение о природе, плодоносной почвой для философии, а этику – плодами. Крупнейшим римским стоиком, ну потом римляне этот стоицизм переняли, собственно, и наиболее известным представителем стоицизма был Сенека, который жил уже в 4-65 годах нашей эры. Вот, и, собственно говоря, вот ему неприходящую славу ему принесли его многочисленные философские труды. И его рассуждения о равенстве людей, о победе в перспективе добра над злом, проповедь милосердия и любви к ближнему оказали заметное влияние на формирование христианской морали. Ну и еще одно направление, о котором я так очень коротко расскажу. Скептицизм. Как философское направление, он возник тоже в IV веке до нашей эры. Его основателем был Пирон из Элиды. Жил в 365-275 годах до нашей эры. Он после себя не оставил никаких сочинений, полагают по принципиальным соображениям, как и Сократ. И основные идеи скептицизма в III веке нашей эры обобщил и изложил в своих многочисленных трудах Секст Эмпирик, живший в 200-250 годах нашей эры. То есть это уже вот прошло много времени. Из этих сочинений следует, что скептики, как и представители стоицизма, считали своим идеалом мудреца, для которого цель жизни – достижение счастья, понимаемого как душевный покой, невозмутимость и отсутствие страданий. Отличие от стоиков заключалось в выборе пути достижения этого идеала. Пирон полагал, что для этого необходимо ответить на три вопроса. Во-первых, какова истинная сущность окружающих нас предметов и явлений? Второе, как мы должны к ним относиться? И третье, какую пользу мы можем получить из нашего отношения? Скептицизм выступал не столько против религии, сколько против знания, возможность которого он отрицал. Ну, его можно назвать философией интеллектуального отчаяния. Ну и, наконец, неоплатонизм. Это последняя оригинальная школа древнегреческой философии. Неоплатонизм сложился уже в III-IV веках новой эры. Основателем неоплатонизма считается Плотин, который жил около 204 года, сначала в Египте, потом в Италии. Основная идея философии неоплатонизма заключалась в стремлении согласовать платонизм с аристотелизмом. Плотин разработал философскую систему, в которой раскрывается диалектика происхождения из единого, неизреченного божественного бытия, последовательно ума, души, единичных душ, единичных тел и так далее, вплоть до материи, небытия по Платону, и обратный процесс поэтапного восхождения человеческой души к единому. Учение о душе занимает в концепции Плотина центральное место. Душа не есть функция тела, она не вещественна. Душа – особый вид бытия, цельный и неделимый. Она управляет телом, борется с его желаниями и страстями. Тело для души – не вместилище, а орган, через который она может вступать в связь с внешним миром. Целью жизни человека является достигаемое путем обуздания телесных влечений и развития своих духовных сил, возвышение души до единого и последующее окончание ее слияния с божеством в состоянии экстаза. Но не случайно о Плотине говорят, что он в большей степени религиозный мистик, чем философ или ученый. Идеи неоплатонизма не погибли вместе с крахом античного общества. Вступив в сложные взаимоотношения с христианством, они получили большое распространение уже в период ранней патристики и оказали значительное влияние на последующее развитие религиозной философии. Но это уже вот более поздние времена. Вот, значит, для чего я заговорила о философии, ну, хотя так очень и очень конспективно. Я хотела как бы этим показать, что в этот период, в период эллинизма, произошел качественный скачок в развитии человеческого сознания. И были созданы предпосылки для проведения тока сознания во все большем масштабе. А именно Греция отвечала за проведение этого тока, как мы помним. И очень важно было приобщить к этому евреев. Мы об этом еще будем говорить в следующий раз. В следующий раз мы будем говорить о религиозной философии, о теософии. Вот. А сегодня мы с вами, естественно, будем медитировать на 21-ю зону. Медитация будет очень непростая, будет очень нелегко, очень трудное для всех, для нас качество, но старайтесь как можете. В 21-й зоне нас именно сейчас интересует именно аспект, связанный с сознанием. В 21-й зоне много разных особенностей, разных проявлений. Вот мы будем сейчас именно со стороны сознания смотреть. Так, единица. Рон, тоон, ра, левис, грон. Двойка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Вот многие сейчас сразу же делают основную ошибку. Вот пытаются стать как бы весь свой ум мобилизовать, вот соображалку. Вот наоборот, вот помните, что мы много очень говорили о сознании. И 21-й зоны мы много занимались. Вот наоборот, надо расслабить то, чем вы, кстати, думаете, соображаете, вот вот все свои ментальные конструкции, постарайтесь их как-то вот хотя бы отодвинуть в сторону. Сознание — это совершенно другое. Так, еще раз двойка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Так, лучше, ага, хорошо. Тройка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Четверка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Пятерка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Шестерка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Семерка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Семерка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Шестерка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Пятерка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Четверка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Тройка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Двойка. Рон, тоон, ра, левис, грон. Единица. Рон, тоон, ра, левис, грон. Теперь пранический поток проводим. Новый пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, у кого получается проводить пранический поток, естественно, в широком варианте? Ну, а поскольку для многих это проблема, то вот я буду говорить все эти названия. Так. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остр. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остр. Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. И единица. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Ну, достаточно.